Глава 11. Москва. Квартира Ивлевых. Хорошо сидели, но позвонил Сатчан и попросил немедленно встретиться. Что там опять стряслось? Через полчаса залез к нему в машину. Принял решение еще до того, как подсел к нему, что не буду на всякий случай говорить совсем уже открыто. По полной буду включать изопов язык. Мало ли, комитет будет использовать его, чтобы до меня добраться. Тем более, что мне вспомнилось, что я именно через Сатчана и его связи в КГБ и поступил в МГУ. И он мне не рассказал, что КГБ под меня копает, в отличие от того же Ираклия. Не очень хорошо это выглядит, что угодно по этому поводу можно думать. Может, к нему не обращались вообще, а может, он часть этого ГБшного расследования. «Мы нашлись скорее, что будут на нас работать», — сразу выпалил он. «Значит, вы принимаете бой?» — с любопытством спросил я.
«Принимаем», — кивнул он, — «но боимся».
«Чего?» — с интересом посмотрел я на него.
«Что конкуренты и на нас соберут материал, а потом предъявят».
«И это правильно», — заметил я. Сам хотел обратить его внимание на такую вероятность. «Все правильно, в эту игру можно играть вдвоем, и ваши конкуренты об этом наверняка подумают».
«Вот, поэтому мы и хотим сначала себя прикрыть, а потом сбор материала заряжать. Как нам это сделать?»
Смотрел он на меня так, как будто я обязан такие вещи знать. «Слушай, ну так, чтобы спрятать в нынешних условиях дополнительные, — показал я пальцами жест деньги, — и остаться в дозволенных рамках возможностей не так и много. И опять же, какие объемы надо спрятать? Если у тебя накопилось уже на целый гараж, а ты все еще не можешь остановиться, то проще все сжечь вместе с гаражом и начать копить заново».
«Ты сейчас серьезно?» — смотрел ошарашенно на меня Сатчан. «Все сжечь?»
«А иначе рано или поздно их найдут, спросят, где взял, и по-любому трудоустроят день в тайге».
«Я что-то вообще ничего не понимаю», —
откинулся он на спинку сиденья и уставился потрясенно вперед.
«К чему ты клонишь?»
«Если делать, — опять показал я пальцами жест с деньги, — чисто, ради азарта и адреналина, если сам процесс нравится, это как алкоголизм, как наркомания, остановиться очень сложно».
«Я вообще уже ничего не понимаю», — раздраженно воскликнул Сатчан. «К чему ты это?»
«Потому что во всем надо знать меру. А в этом деле тем более. Это залог здоровья и долгой счастливой жизни. А если все будут видеть, как счастливо ты живешь, можно привлечь внимание людей, которые с удовольствием помогут тебе от твоего счастья избавиться. И заметь, все способы, которыми они это могут сделать, очень неприятные».
«И что делать?»
«Не светиться». «Вообще, в идеале, никогда. Жить так, чтобы никто из соседей ни о чем не догадывался. Скромность и осторожность — залог благополучия».
«Нафига тогда вообще все это?» — потерянно спросил он.
«Ну, подожди. Никто не проконтролирует, как и что ты кушаешь, как ты отдыхаешь вдали от дома, сколько ты тратишь на медицину и обучение детей. Это те сферы, где можно не экономить. А во всем остальном выделяться нельзя. Хочешь поменять машину? Значит, покупаешь ту же модель в том же цвете и платишь гаишникам, чтобы номера те же остались, понимаешь? Чтобы для всех ты 10 лет ездил на одном и том же «Москвиче» или «Жигуленке».
«А, понял», — оживился наконец Сатчан.
«Есть что-то у жены?» — показал я на уши. «В магазин у них пусть не ходит, только в гости к таким же счастливчикам и в большой театр».
«Ну, это понятно», — рассмеялся он.
«А если счастье остается, его некуда девать?» — задумался я, во что бы я сам вложился. — Лучше всего вложить во что-то конкретное. Улучшиться в плане квадратных метров. Можно, к примеру, с женой разбежаться. Тогда можно было бы вполне легально иметь две хаты. Но это на карьере не очень хорошо может сказаться, да?
— Однозначно да, — кивнул он.
— Но если начальство знает, что это фикция, — забарабанил он по рулю пальцами,
— это надо будет обдумать. Хотя в моем случае все равно не вариант. Тесть точно не поймет такие маневры. И тогда мне гарантированно никакой карьеры не будет.
Ну, в принципе, учитывая, кто у тебя тесть, то да.
Но товарищам я посоветую, мало ли.
Ну, даже если самому разбегаться нежелательно, есть же бабушки-дедушки, которые уже на пенсии, им все равно. Уговорить их пойти на это, помочь им переехать, потом детей к ним прописывать по мере появления. Пока дети не выросли, лишние метры можно сдавать. Кстати, если старики не москвичи, хорошая тема — домик в ближайшем Подмосковье с колхозным участком в 40 соток. Правда, старика своего придется в колхоз пристроить, чтобы он не потерял права на столько соток.
Но я уверен, что ты сможешь договориться, чтобы работа была, скажем так, совсем не обременительная. И будет шикарная дача, которая к тебе формально отношений не имеет. Ну, помогаешь своему старику каждые выходные. Так старости везде у нас почет и уважение. Какие к тебе вопросы? Просто хороший сын. Так-то да, но хлопотно как-то. С досадой посмотрел на меня Сатчан. Хлопотно? Удивленно посмотрел я на него. А лес валить в тайге не хлопотно? Да ладно, ладно. Я думал, может, что попроще можно придумать. Хорошая тема — коллекционировать что-нибудь. Картины, но не старину типа Айвазовского, а современников. Айвазовского у тебя найдут при обыске, сразу на дыбы встанут, мол, как смог себе позволить. А по поводу современных художников придраться невозможно. Как доказать, во сколько картина тебе обошлась? Может, тебе ее и вовсе подарили по дружбе? Не очень я во всем этом разбираюсь. Дам подсказку. Бери все, что странно выглядит. Необычные портреты или природа, а всякие странные картины. Необычные пропорции фигур людей и животных, искаженные предметы, всякие треугольники с человеческими ртами. «Но это же хрень!» — недоверчиво посмотрел на меня Сатчан. «Ты удивишься, но эта хрень в последующие десятилетия будет дорожать гораздо быстрее, чем нормальные красивые картины. Как-то так». Сатчан, все еще недоуменно качая головой, все же сделал себе пометку и потом спросил меня. «Что еще?» «Прекрасная тема, которая не позволит остаться в проигрыше, нумизматика. Можно даже не связываться с самым опасным направлением, с золотыми монетами, собирать медные и серебряные». «И какой с этого смысл?» «Простой смысл. Во-первых, это хобби. Как можно придраться к человеку из-за его хобби? Ты же не десяток новеньких машин в гараж собрал как коллекцию, а просто какие-то монетки собираешь». Во-вторых, есть настолько редкие медные монетки, что они могут стоить, как целый кирпичный гараж. «Да ладно!» — поразился Сатчан. «Шутишь, что ли?» «Какие тут шутки? Так оно и есть. И что самое приятное, они только дорожают с каждым годом, потому что это уникальная вещь. Если в мире их всего 7 осталось, к примеру, больше уже никогда не будет. А собирателей монет, желающих иметь их в своей коллекции, миллионы». А что еще хорошо, дело это увлекательное, может стать вполне реальным хобби. Хобби продлевает жизнь. Знаешь, сколько народу, вполне себе активного, умирает в течение года после выхода на пенсию? А все потому, что смысл жизни теряют, а с хобби ты всегда при деле. Да, и что хорошо, при любом обыске всегда можно сказать, что высокая материальная ценность твоей коллекции не связана с большими затратами. «Говори, что люди тебе просто свои монетки дарили, узнав о твоем хобби. Да по 20 рублей в месяц тратил, покупая что-то на выставках нумизматических. Чисто потому, что монетки красивые и важны для понимания истории нашей Родины. Кто тебе может запретить Родину любить?» «А проконсультировать сможешь по этим монеткам?» Сатчан проявил гораздо больше энтузиазма, чем по картинам со странными изображениями. «Нет, тут я пас», — вздохнул и развел руками с сожалением. Я в этом только теоретически разбираюсь, сам только планирую начать осваивать. С той самой целью, на которую тебе намекаю. Но это не очень сложно. Пару лет позанимаешься и начнешь разбираться. Главное, не нахватать на крупную сумму всякой ерунды, пока новичком будешь. Как и в любой сфере, старожилы попробуют тебя обуть по полной программе, сбывая фальшивки и всякий хлам по завышенной цене. А как ты сам собираешься все это освоить, чтобы тебя не обули? «Ну, нумизматика — это наука, и как с любой наукой, есть учебники и чистые фанатики, не заботящиеся о деньгах, всякие профессора МГУ, которые свои коллекции собирают, и эти учебники пишут. Они с любым, кто нумизматику уважает, готовы часами общаться и всякие тонкости объяснять. Тебе же не так и много нужно знать, в отличие от профессора. Какие монеты самые редкие, как отличить оригинал от подделки, сколько можно за них платить, чтобы не переплачивать». «Ну, это все интересно», — сказал Сатчан через минуту, закончив записывать мои нумизматические советы. «Но сложно, блин. Нет ли чего попроще?» «Проще только в деньгах хранить свои накопления и ждать обыска», — недовольно хмыкнул я. «На карту вообще-то свобода поставлена и жизнь. Никогда не забывай об этом. Ради этого вполне можно поднапрячься». «Да понял я, понял», — неохотно сдался он. «Слушай», — повернулся я к нему. «Хорошо, если ресурсов ваших с Римой родителей еще надолго хватит, и ты успеешь дорасти до значимой должности. А представь вот сейчас, твоему начальству понадобится найти козла отпущения, чтобы себя отмазать. А за твоей спиной никого нет».
«Не хочется об этом думать», — серьезно ответил он.
«А надо. В этом деле никому нельзя доверять. Когда дело касается свободы, каждый сам за себя».
«Да нет», — отмахнулся он от собственных мыслей. «Я столько уже про них всех знаю».
«Это хорошо. Это твоя страховка», — заметил я. «Главное, чтобы у них на тебя того же самого не накопилось». «Вообще, у этих знаний есть предел, выше которого владеть ими становится небезопасно. Если они накопятся выше критической массы, свидетеля целесообразнее устранить, особенно если криминальный герой этих сведений в большую политику со временем соберется. Но пока я Сачану об этом говорить не буду. Горбачев еще не у власти, так что сейчас так не принято решать вопросы у элиты. А вот при нем и при Ельцине многие воротилы вообще забудут, что не обязательно убивать конкурента, ведь можно попробовать сначала с ним договориться. Зачем эти хлопоты, если убить проще?»
«А как же без этого?» — вопросительно посмотрела на меня. «Мы же в связке работаем».
«Не оставляй ничего сомнительного от руки написанного. Не подписывай то, что опасно подписывать. И вообще следи за тем, чтобы твоя дополнительная деятельность не оставляла никаких следов».
«Хорошо».
Устало кивнул он. И мы расстались. Нагрузил его, конечно, мозг, небось, распух. Но предупрежден, значит, вооружен. Конкуренты конкурентами, но и соратники не менее опасны. И как-то я во время разговора с ним расслабился и решил, что Сачан точно в дела КГБ по поводу меня не замешан. Слишком естественно он себя вел. И на меня ему было плевать. Ни одного странного вопроса о моих делах не задал. Был бы он на связи с КГБ по моей персоне, наверняка что-то бы доспросил. Совершенно обычный Сачан, которому я нужен сугубо как хороший инструмент в его махинациях. Видимо, все же людей такого уровня КГБ в своих расследованиях не тревожит, ибо чревато. В пятницу я вспомнил, наконец, что обещал Сковородке показать свою Варшаву и взял с собой ключ от гаража. Сегодня у нас выступление в Латошино, совсем небольшой древний городок с удивительной историей. Интересно, что в первой своей жизни я ни разу не был здесь и даже не слышал про такой населенный пункт. Первый адрес, куда мы направились, был краеведческий музей, где слушать меня собрали то ли старшеклассников, то ли учащихся какого-то техникума. Молодежь, короче, человек 25 всего. Быстренько рассказал им по заданной теме лекции про развитие народного хозяйства в условиях развитого социализма, ответил на несколько вопросов и попросил разрешения у присутствовавшей на лекции директрисы этого заведения ознакомиться с экспозицией. Анна Васильевна, дама с высокой прической, очень торжественно одетая, в туфлях и на каблуках, лично для нас с Васильичем провела небольшую экскурсию. Интересно, что вся молодежь ходила за нами как привязанная и тоже слушала. «Потрясающий у вас город, с потрясающей историей. Откровенно восхищался я по окончании лекции. Спасибо вам большое, вы так интересно рассказывали». Благодарил я за смущавшуюся директрису. Но самое интересное началось потом. Нам устроили торжественное чаепитие. Мы со Сковородкой, мельком переглянувшись, согласились остаться. Поскольку здесь предприятий было меньше и времени на каждое получалось больше. В более неформальной обстановке молодежь засыпала меня вопросами. Многим места за столом не хватило, они просто стояли, в том числе девчонки. Мне было так неудобно сидеть при них. Все порывался встать. В конце концов соврал, что отвечать на вопросы мне удобнее стоя, и усадил какую-то девчонку на свое место. Отпускали нас они с откровенным сожалением. Видно было, что для них это важное событие. Вообще у меня сложилось впечатление, что в Латошино нечасто приезжают из Москвы. Как нас встречали здесь и в других городах, это две большие разницы. Здесь нам были искренне рады. Возвращались обратно немного раньше обычного. «Я ключи взял от гаража сегодня», — лукаво посмотрел на Сковородку. «Прям как знал, что пораньше освободимся». Он рассмеялся в радостном предвкушении.
«Ну, посмотрим, посмотрим», — проговорил он, улыбаясь.
«Вам подарков от трудовых коллективов хватит на двоих с Ионовым?» — поинтересовался я. «А то городок маленький».
«Ты думаешь, раз городок маленький, так и подарки скромные?» — усмехнулся Васильич. «Отнюдь, отнюдь».
«Ну хорошо». С чувством исполненного долга я пристроился поудобнее, чтобы подремать в дороге.
Берут. Аиша и Диана очень сдружились. Диане импонировало, что Аиша смотрит на нее с уважением, если не сказать с обожанием. Диана чувствовала себя старшей сестрой, и это ощущение было так ново для нее. Девушки все время проводили вместе. Диана учила Аишу русскому, а та ее арабскому. Диана уже многие фразы на арабском неплохо понимала. Могла не понять тонкости, но их и Аиша в русском языке не улавливала. Например, взять две фразы «папа пришел» и «отец явился». Для иностранца звучит одинаково, а смысл принципиально разный. Девушки много гуляли и много времени попутно посвящали разбору подобных тонкостей и в русском, и в арабском языках. Родители Фердауса сначала потешались над сходством подружек и неожиданно возникшей между ними привязанностью, но как-то Тарек заметил, сидя рядом с женой. «Дорогая, Аиша обязательно учится в Париже?»
«Ты тоже об этом подумал?» — удивилась Нуралайн. Больше супруги ничего не обсуждали, лишь улыбнулись без слов, поняв друг друга. Через несколько дней Тарек завел разговор с сыном о планах на будущее, не приняв во внимание, что сидевшая поодаль Диана усиленно практикуется в последнее время в арабском.
«Квартира, в которой ты жил, остается за тобой», — сообщил он сыну, не сильно заботясь, что Диана находится в достаточной близости от них и может их услышать. «С этим я все уладил. Еще, сын, тебе придется взять с собой Аишу».
«Куда взять?» — взволнованно спросила Диана.
«Это по работе, дорогая», — повернулся к ней муж, перед этим состроив испуганное лицо, чтобы отец тормознул с дальнейшим разговором. «Да-да, по работе», — подтвердил Тарек, вопросительно глядя на сына.
«Когда мы уже ехали по проспекту Мира, я начал заранее готовить сковородку, чтобы он не проскочил нужный нам поворот. Приехали в гаражи, и я торжественно распахнул свой гараж».
«Так-так-так», — довольно потирая руки, проговорил Василич. «Капот открой».
Он разглядывал внутренности моей Варшавы довольно долго, озвучивая, что видит слух, и периодически цокая языком. «Сразу видно, фаната редких марок легковых машин. Советская версия автоманьяков из «Форсажа». Без гонок, но с невероятной любовью к внутренностям машины».
«Обслуживаешь где?»
— поинтересовался он. «На заводе одном», — ответил я. «Есть там знакомый автомеханик».
«Это хорошо, новенькая. Ухаживай хорошо. Когда последний раз на техобслуживании был?»
Строго посмотрел он на меня. «Еще не был, очень мало ездил. Вот съезжу в Смоленскую область и обязательно отгоню». Улыбаясь, пообещал я. Мы закрыли гараж, он подбросил меня до проспекта Мира, мы попрощались на полторы недели, и он уехал, а я пошел домой. Марат был на своей первой тренировке, а Мишка, как заправский секретарь, доложил мне, что меня искал отец, еще звонил какой-то Румянцев, просил срочно перезвонить. Время-то уже 7 часа, куда я ему позвоню? У меня только его служебный телефон. И вообще, что ему понадобилось? Думал я, все же набирая служебный номер для очистки совести. «О, Олег Петрович, вы на месте?» — удивился я, когда он взял трубку.
«Жду твоего звонка», — недовольно ответил он. «Давай пули ко мне».
«А что за спешка?» — обеспокоился я.
«В том спешка, что ты улетишь, и тебя не будет неделю. А мне надо задание выполнить, так что сам виноват. Давай я жду».
Положил он трубку. «Фига себе заявочки!» — начал поспешно обуваться я.
«Ты куда?»
— удивленно спросил Мишка. «На работу вызвали», — отмахнулся небрежно я, а сам, признаться, напрягся конкретно. «Хорошо, тут у меня метро рукой подать. Через 35 минут я уже звонил в дверь на Лубянке. Румянцев спустился за мной быстро с недовольным лицом. Ну и то понятно. Пятница, все уже на дачах сидят, пиво пьют, а он тут меня караулит. Молча поднялись к нему в кабинет. Он сел за свой стол, вытащил какой-то конверт, положил его перед собой и нервно откашлялся.
«Мне поручено», — начал он, — «поставить тебя в известность, что в отношении тебя была проведена дополнительная агентурная и оперативная проверка. По ее результатам ты признан благонадежным».
«А можно поподробнее?»
«Нет», — с вызовом взглянул он на меня.
«Хорошо. Агентурная проверка — это, видимо, с помощью агентов», — предположил я. «А оперативная — это что такое?»
«Оперативная проверка может причинить тебе некоторое неудобство в будущем», — придвинул он ко мне конверт. «Руководством решено компенсировать тебе эти возможные проблемы. А я тот крайний, что застрял на работе в пятницу, чтобы это сделать, вместо того, чтобы пойти отдыхать».
«И что там?» — не спешил я брать конверт.
«Не знаю. Не мое дело знать. Просто проверь печать и подтверди, что она целая».
«Неужто мне дали конверт с печатью КГБ?» Взял в руки, перевернул. Надо же, конверт был не только заклеен, но и запечатан настоящей сургучной печатью. Но не КГБ. Нет, они просто использовали печать какого-то предприятия «Спецремонтаж». Скорее всего, такое предприятие действительно есть. «Не нарушена печать?» — спросил капитан. «В порядке», — подтвердил я. «Тогда вот тебе лист бумаги и пиши, я диктую». «Так, и что он собирается мне диктовать? Не планируют ли они таким образом навязать мне вариант согласия о сотрудничестве с комитетом? Нет, что угодно я писать не буду. Но сначала надо послушать». Подождав, когда я взял в руки ручку, Румянцев продолжил. «Подтверждаю, что в полученном от гражданина Румянцева конверте печать не нарушена. Подпись «Гражданин Ивлев». Выслушав его, я решил, что эта расписка никаких обязательств не влечет. Написал ее, вспомнил, что перед этим говорил капитан и спросил. «А что за возможные неудобства и проблемы из-за этой оперативной агентурной проверки могут быть?» «Связанный с работой оперативных сотрудников при проверке», — ответил он. «А поподробнее можно? Чего мне ждать? Объясните, пожалуйста». «Тобой интересовался комитет». Наконец-то сжалился он надо мной. «Люди из твоего окружения могут по-разному к этой информации отнестись». «И все?» «Кто-то может перестать с тобой общаться», — пояснил он свою мысль. «Могут слухи начать распускать, сплетни. Просто будь к этому готов и не удивляйся». «Я понял. Спасибо, Олег Петрович». Взял я конверт, сложил и спрятал в карман. «Конверт тонкий, на деньги не похоже. Что же там?» «Не за что». Нервно хохотнул. Он встал и собрался домой. Мы вместе вышли из здания комитета и направились к метро. «Странно все это», — проговорил задумчиво я. «И не говори», — ответил он. «Лекция-то по продовольственной безопасности не отменяется?» — поинтересовался я. «Нет-нет, все в силе», — подтвердил он. «Хорошо», — с облегчением выдохнул я, — «а то я уже над ней работаю». Он прошел в метро бесплатно, показав дежурную турникета в красной корочке, едва вытащив кончик удостоверения из кармана. Не шифруется, кадровый сотрудник. Хотя здесь и дежурный может быть их агентом. Мы поехали с ним в разные стороны. В дороге думал, что там у бати могло случиться. Вернулся домой и сразу его набрал. Но хоть здесь однозначно хорошие новости, без смутных обещаний, возможных проблем, как было в КГБ. Батя сообщил мне, что земли нам под ГСК выделили, место хорошее, начали собирать деньги с пайщиков на строительство, с меня 1000 рублей. «Так мало?» — удивился я.
«Это не все», — пояснил отец. «Когда точно будет известна сумма, то будут объявлять дополнительный сбор, может, 200, может, 300 рублей, да 500, короче, больше вроде не должны».
«Это за металлические гаражи, правильно?» — уточнил я.
«Да», — подтвердил батя.
«А вы не хотели кирпичные?»
«Дороже будет, как минимум, на 1000. Члены кооператива на собрании проголосовали против».
«Зря это они. Я улетаю завтра на неделю. Давай подвезу тебе сейчас деньги».
«Давай».
Обрадовался он, видимо, из-за того, что еще 1000 искать не надо. Запаса денежного же нет, машины только что купил. Покидал в сумку им гостинцев, отсчитал 1000 из своего НЗ и поехал к отцу. Кира мне пирожков с собой дала. Все так переживают, что у меня жены дома нет. Можно подумать, я сижу голодный и вою на луну. Вернувшись, застал уже и Марата дома. Выглядел он утомленным, но довольным. «Ну, рассказывай», — сел я рядом с ним за стол.
«Надо будет как-то со стройки уйти пораньше в общагу устроиться», — начал делиться со мной он. «Вечером сунулся, они там, как все, работают до 6 часов.
А тренировка как?»
«О, тренер серьезный мужик», — вдохновенно начал рассказывать он. «Мастер спорта, чемпион республики. Знаешь, как мне обрадовался?» — с гордостью произнес он.
«Правда?» — улыбнулся я.
«Да, он в отпуск рвался, но секцию оставлять боялся. У них соревнования будут в конце сентября, нельзя тренировки останавливать». «А теперь у него есть я. Он хочет меня уже в августе одного оставить».
«О, видишь, как ты вовремя перевелся», — заметил я и пошел собираться завтра лететь в Палангу. «Надо прилететь пораньше, поменять обратный билет с воскресенья на пятницу, чтобы на свадьбу в субботу ехать с художниками». Только тут вспомнил про конверт с Лубянки. «Ну да, не в метро же его было открывать. Планировал дома распечатать, как приеду, но как отцу позвонил, так и настроился на новый гаражный формат и забыл про него. Ну-с, что ж там?»